просто о сложном.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, на епархиальном радио «Логос Рязань», наша традиционная рубрика «Просто о сложном». С вами ее ведущий, священник Павел Коньков. Мы продолжаем наш разговор о церковном уставе, и говорим мы сегодня об истории развития устава в пределах русской земли, в Русской Православной Церкви.
История устава богослужений на Руси.
В Русской Церкви в самое первое время, мы говорили об этом в прошлой передаче, что изначально преподобный Феодосий Печерский в качестве основы для своего Печерского монастыря взял как раз студийский устав. По примеру преподобного Феодосия, студийский устав начал распространяться в монастырях в пределах Русской Православной Церкви. Помимо монастырей, по этому уставу начали служить в кафедральных храмах, где служили епископы, где собирались большие певческие хоры. Но со временем место студийского устава начал плавно занимать устав Иерусалимский. По мнению некоторых историков, в России было в свое время до 6 редакций Иерусалимского устава. Откуда брались эти редакции? Все зависело, откуда предпринимались заимствования. Вот, например, была редакция Иерусалимского устава, которая взята была из Сербии. И когда приходили священники из Сербии, они приносили с собой этот устав для того, чтобы служить уже в пределах Русской Церкви. Введение у нас Иерусалимского устава не было актом таким, знаете, дисциплинарно-административным. Это происходило постепенно в таком обычном, спокойном, бытовом ключе, когда приходили новые священники и начинали просто служить по новому уставу. И это было встречено довольно-таки тепло и спокойно. Но можно сказать, что большое значение в этом отношении имеет деятельность святителя московского Киприана, который жил в XIV веке. Он сам был болгарином. Он ввел в обиход русской церкви такие книги, как «Служебник», и в «Служебник» в определенной редакции.
Широкое распространение Иерусалимского устава на Руси.
Иерусалимский устав особенно сильно стал распространяться после святителя Киприана при его преемниках. И если до XIII века в России в основном преобладал студийский устав, то со времени русских митрополитов московских Фотий и Киприан началось тяготение уже к Иерусалимскому. И к XV веку почти везде уже были распространены и устав Иерусалимский, и богослужебные книги по этому уставу. Но надо сказать, что это было не просто такое, знаете, болгарское влияние в Русской Православной Церкви. Один из учеников преподобного Сергия Радонежского, преподобный Афанасий Высоцкий, который основал Высоцкий монастырь в Серпухове и который жил в Константинополе в свое время, в XIV-XV веках, он тоже, собственно говоря, совершил один из переводов Иерусалимского устава на церковно-славянский язык, который до сих пор в истории церкви вошел под названием «Око церковное».
Изменения в Иерусалимском уставе.
Списки уставов в России были дополнены службами, собственно, святым в земле русской просиявших. И были составлены на основании и греческих данных, и своих собственных данных. Греческие богослужебные особенности были видоизменяемы сообразно тем особенностям и условиям, которые были в условиях русской церковной жизни. У нас же тоже есть свои собственные особенности. На самом деле, надо сказать, что в любой поместной церкви есть свои собственные уставные особенности. Они носят характер побочный, но они есть. И как служат, например, в Сербии или в Греции, или есть православная церковь в чешских земель и Словакии, общее едино, а вот какие-то побочные вещи, они разные. И вот такими своими собственными особенностями начала полниться и богослужебная жизнь Русской Православной Церкви.
Печатные варианты устава.
Первое печатное издание типикона в нашей стране официально относится к 1610 году. А в 17 веке, помимо этого, у нас известен своей литургической деятельностью митрополит киевский Петр Могила. Такое интересное у него наименование от румынского «мовила». Вот этот Петр Могила главным образом видоизменял требник. Он ввел последование молебных пений, свои особые дополнения, которыми он придал стройную такую песенную структуру.
Особенности богослужений в Древней Руси.
В соборных храмах нашей церкви еще долго сохранились обычаи Великой Церкви Константинопольской. Их еще можно было наблюдать и в 17 веке. И, конечно, это были в первую очередь торжественные входы на вечерне, когда все клирики выходили, и это было многочисленное такое шествие. Для их совершения в соборные храмы в обязательном порядке должно было собираться духовенство всех окрестных церквей. И также торжественные входы совершались на утренне, после Великого Словословия, с изнесением, выносом креста, Евангелия, с чтением этого Евангелия и так далее. То есть то, что сейчас в нашей современной литургической практике отсутствует. Когда возник полилей, а это тоже отчасти богослужение, которое совершается в наших нынешних реалиях вечером накануне праздников, а вообще-то это часть утреннего богослужения, он стал постепенно заменять древнее пение псалма 118-го на утреннее. И он начал распространять, помимо самого полилея, самого пения псалмов 134-го и 135-го, на полилея положено выходить на середину храма духовенству. Многочисленными по числу участников были и малые, и великие входы на литургиях, исключительно на архиерейском богослужении. Эти входы также совершались с большой торжественностью, особенно великий вход, что удивительно для нас сейчас, во время которого выносились все святыни и даже сокровища, которые были в этот момент в кафедральных соборах. Если сейчас мы видим, что выносятся только чаши и дискос, то было, наверное, очень торжественно представить себе, как выносились все сосуды, все святыни, все мощи. И выносились они не просто по солье, а износились внутри всего храма, начинаясь на амвоне и заканчиваясь также на амвоне.
Изменение церковного устава в современном богослужении.
Если мы начнем философствовать, то, конечно, богослужение меняется. И это нормально, потому что меняются реалии нашей жизни. Если мы вспомним такого реформатора, как патриарха Никона, который очень много изменил книг, в том числе богослужебных, и служебник, и требник, и иные богослужебные книги, то, конечно, можно сказать, что да, действительно, устав меняется. Современная русская редакция типикона, она приходит к 17 веку. И, следуя тогдашним греческим уставам, в этом издании типикона оставили в большинстве случаев службе святым вселенским, а службы многим русским святым вынесли за границы. То есть это стало, к сожалению, неважным. Последняя редакция русского типикона была осуществлена в 1695 году при патриархе московском Адриане. Туда опять включили русских святых и исправили многие-многие богослужения в справедливом таком порядке, когда русские святые, им отдается первая часть, потому что это действительно святые нашей земли, и мы их любим и почитаем. В 20 веке, когда был поместный собор 1917-18 годов, на нем было принято очень много конструктивных предложений для урегулирования богослужения. К сожалению, многие постановления этого синода до сих пор не претворены в жизнь, потому что, на самом деле, в начале прошлого века в Русской Православной Церкви были совсем другие проблемы. Надо было хотя бы просто выжить хоть как-то. И храмы разрушались, и духовенство убивалось сотнями и тысячами. И было несколько недореформ богослужебных. Но, тем не менее, надо сказать, что работа над новой редакцией типикона продолжается даже в настоящее время в духовных академиях нашей церкви. К примеру, в 1954 году издательство Московского патриархата переиздало типикон в существующей редакции уже с опущением пасхалия, потому что есть иные альтернативные источники исчисления дат Пасхи, и с прибавлением тропарей и кондаков новопрославленным русским святым в особом приложении. И это, наверное, является ответом на первоначальный вопрос. Может ли меняться устав? Да, может, потому что появляются новые святые, им совершаются новые богослужения. Мы этих святых любим, чтим, почитаем и уважаем не только в личностном аспекте, но и в богослужебном тоже. Поэтому, конечно же, устав меняется со временем, и это нормально, потому что растет церковь, растет количество святых, любовь к ним крепнет, и этот процесс, скорее всего, будем надеяться, будет продолжаться и в будущем. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. До новых встреч!
Просто о сложном.